Друзья, всем привет! Меня зовут Ахмадулина Ирина, я инвестор, кандидат экономических наук и автор блогов по финансовой грамотности. Сегодня я в гостях, несмотря на то, что я начинаю этот стрим, я в гостях у компании Норникель. Поэтому, Миш, спасибо большое, что приютили, а самое главное, дали возможность поговорить на такую важную и актуальную для многих инвесторов тему сплит Норникеля. Поэтому Михаил Боровиков, IR, директор по связям с общественностью Норникеля.
Смотри, с инвесторами.
С общественностью.
С общественностью это другие занимаются.
С другой стороны, мы физлица, конечно, мы общественность, поэтому конечно. Можно и так.
Да, заинтересованные стороны, давай да. Назовем это так. Всем добрый вечер, спасибо большое, что присоединились к нашему стриму. Вот перед встречей Ирина сказала, что мы с тобой еще пока ни разу не стримили, но все бывает в первый раз.
Да.
Надеюсь, это не выйдет, первый блин не будет комом. Полностью в твоем распоряжении, что именно вы хотели бы узнать. Все, что вы хотели узнать про сплит, но боялись спросить. Поехали.
Друзья, самое важное. Михаил обещал отвечать на все вопросы, поэтому в комментариях под этим стримом пишите ваши вопросы. Я буду их все адресовать. Кроме того, мы до этого, с начала недели, с понедельника собирали тоже в социальных сетях все вопросы, поэтому тоже абсолютно все я адресую Михаилу. Миш, ну что, начнем с основного. Сплит. Расскажи про условия, что ждать инвесторам в момент старта торгов, потому что сейчас, как мы знаем, Московская биржа приостановила в рамках организационного этого процесса торги акциями Норникеля.
Давайте начнем с того, что сплит – это дробление акций, если говоря по-русски. Да? Все знают, что наша акция в абсолютном выражении была довольно дорога, там стоила 15-16 тысяч рублей, что для стандартного розничного инвестора, у которого счет, 70-80 тысяч рублей, довольно много. Вот. Поэтому многие просто не держали в портфеле бумагу, просто потому что она была такая дорогая. Вот. Было принято решение с целью сделать бумагу более доступной наиболее широкому кругу лиц, подробить ее с коэффициентом 100. То есть вот сейчас торги заморожены, вот во время этой заморозки произойдет конвертация одной акции Норникеля в 100 акций. Для тех, кто уже владеет акциями, ничего не изменится. По сути, с точки зрения денежного эквивалента, у него на счету все будет то же самое, но только вместо одной акции у него будет 100 акций. Собственно, вкратце вот так.
Несколько организационных вопросов. Угу. Почему такой коэффициент 1 к 100, не 1 к 10, не 1 к 1000?
Потому что мы посмотрели в среднем, сколько по рынку стоят наиболее ликвидные акции, у них там цена обычно где-то от 100 до 1000 рублей. Угу. Поэтому мы решили, что давайте сделаем дробление 1 к 100, там бумага будет стоить 150 рублей, и я думаю, каждому человеку будет приятнее осознавать, что он является владельцем, не 5, а 500 акций на рисковый никель. А чисто психологически это действительно так.
Прям чувствуется, что вы к этому шагу, во-первых, шли долго, потому что в СМИ, в принципе, в сообществе было довольно-таки долго, наверное, за год до этого события разговоры о том, что будет сплит, что вы к этому идете. И сейчас из твоих ответов чувствуется, что вы шли к этому шагу с определенной заботой и о психологическом комфорте инвесторов, и о том, чтобы финансово тоже они могли потянуть эту акцию. Тогда вопрос. Вот 8 апреля начнутся торги. Что вы ждете от того, как это изменение повлияет на ваш такой, скажем, торговый ход вещей?
Хотелось бы, конечно, чтобы это было благоприятным образом сказалось на курсе акции, но, конечно, гарантии здесь никто вам не даст. То есть это один из элементов увеличения привлекательности бумаги, но, как ты прекрасно понимаешь, есть куча других факторов, которые в моменте могут повлиять на цену. Да. Но на самом деле уже это повлияло так немножко опосредованно хорошо, потому что перед самым сплитом очень многие люди, понимая, что будет акция морозиться, очень многие, кто стояли в короткой позиции, ее все-таки от греха подальше закрывали, и это немножко акцию поддержало. Прямо буквально последнюю неделю. Вот такой технический момент интересный, но он произошел.
Ну, хотя бы от шортистов в моменте вы избавились. Да. Тоже неплохо. Да. Поэтому, друзья, кто вот думает над торговыми решениями, можно вот так вот повытряхивать шортистов. Хорошо, Миш, смотри, такой вопрос. Я вот по понедельникам провожу стримы с инвесторами, где вот прям вот фактически, вот как я сказала, с общественностью, то есть с частными инвесторами, прям в таком очень близком коннекте. И очень многие покупали акцию под сплит, как раз-таки надеясь, что это сделает некий толчок к котировкам наверх. Кто-то, наоборот, говорит, что я буду выставлять заявки там, на уровень 144, 145, 147 рублей. То есть, наоборот, все думают, что будет, наоборот, выход вот этих вот спекулянтов, кто под вот этим торговым решением принимает решение.
Всякое может быть. То есть тут еще раз я повторю, есть куча других факторов, которые на бумагу влияют, но целью нашей было не столько, что давайте вот мы сейчас сделаем дробление, и у нас бумага там улетит на там, 5, 10, 15% вверх. Нет, конечно. То есть цель была, как я уже сказал, сделать ее более ликвидной, сделать ее более привлекательной, более широкому кругу лиц. Все. Вот. А что там будет дальше? Будет она там расти, будет она падать? Ну, это уже там какой финансовый результат компания будет показывать, да, и как в целом себя рынок будет чувствовать.
Ну вот, и сейчас мы переходим к самому интересному. Несмотря на то, что у нас тема этого эфира – это сплит акций, на самом деле все равно как-то ты не раз подчеркнула буквально за вот эти вот несколько минут разговора, что есть другие фундаментальные факторы, которые влияют на рост акций. Я с тобой полностью согласна. И вот на твой взгляд, вот текущая обстановка, да, вот экономическая, по фазам цикла, комфортна ли она Норникелю? То есть давай назовем это так. Первый такой базовый вопрос – это комфортно ли вам текущие отпускные цены вот на ту корзину металлов, которая у вас есть?
Вопрос комфорта, он очень размытый, да, то есть с учетом того, что на риске никель компания с самой низкой себестоимостью, наверное, нам в принципе любые цены по плечу, какие бы низкими они не были. А хотелось бы, чтобы цены были повыше, конечно, да.
Ну, я вижу, что вам по плечу,
что тут скрывать, конечно, хотелось бы, чтобы цены были повыше, но на это влияет, ну, очень много факторов, помимо фундаментальных, о которых там, я много раз и говорил на своих стримах и выступлениях, там, Индонезия, электромобили, там, Южная Африка и так далее, и так далее. Есть и очень сильный технический фактор, который связан, собственно, с учетной ставкой в Америке, вот, потому что очень много идет спекуляций о том, что ставка слишком высока, что ее нужно снижать для того, чтобы поддержать экономический рост, и все очень внимательно слушают там, не знаю, выступления главы ФРС, вот когда же это произойдет, какие будут, значит, ступени снижения этой ставки и так далее, и так далее. И вот с технической точки зрения, то на цены на металлы, на сырье в целом, я бы даже сказал, вот это, наверное, будет влиять сильнее всего. То есть, если действительно мы увидим какие-то более агрессивные шаги, это вот такое вот у нас видение по снижению ставок, в целом, да, то все, наверное, все сырьевые товары, ну, довольно бодренько пойдут наверх. Вот, вот даже можно было видеть это, например, по колебаниям того же палладия, да, это, конечно, драгметалл, вот, что там делается заявление более агрессивное какое-то. Палладий вырастает в моменте там, на 5%, на 7%. Потом вроде это выступление нивелируется, говорится, что ну нет, наверное, мы будем более осторожны, цена снова падает. Поэтому, к сожалению, вот сейчас мы во многом заложники вот этой вот всей истории со ставками. Это если мы говорим про вот такую,
ну,
вот текущую историю.
Да, подискутирую с тобой на эту тему, потому что, ну, ты вот, скажем так, в отрасли, я немножечко чуть по-другому смотрю на вещи, да, и есть такое понимание просто по классике, как обычно это происходит, когда ФРС снижает ставку, то это уже вот сигнал о том, что в экономике все очень плохо, что нужно ее перезапускать. И то есть это на самом деле сигнал о том, что и банки, скажем, в таком предкризисном положении, что промышленным предприятиям тоже тяжело и сложно там рефинансироваться, направлять деньги на развитие бизнеса. И что, то есть в моменте снижения ставки это рынками воспринимается как благо, но в моменте в реальной экономике, в реальном секторе дела вообще-то не очень.
А кто то говорит, что реальная экономика имеет какую-то прямую связь с фондовым рынком? Как раз наоборот.
Ее нет, но я говорила другого.
2008 года как раз фондовые рынки живут по принципу «чем хуже, тем лучше». То есть, чем хуже дела в экономике, тем больше будут стимулирующих мер, больше будут, я не знаю, печатать деньги, раздавать их, и, естественно, эти деньги окажутся не в руках трудящихся, да, а в руках, собственно, капитала, который пойдет их вкладывать в различные активы,
вот,
в том числе и металлы. Собственно, как это и всегда и происходит. Поэтому, если даже для экономики, может быть, так вот, ну, в таком ее фундаментальном значении это не есть очень хорошо, то фондовые рынки, инвесторы, банки воспримут эту историю на ура и бодренько побегут затариваться там золотом, никелем, медью и так далее. Ну, как это в реальности происходит?
Медь – это уже промышленный металл. То есть вот про драг металлы здесь я с тобой согласна. И я по золоту вижу, что сейчас золото у нас реагирует очень хорошо. То есть золото – это, в принципе, вот на российском рынке это лучший актив, фонды на золото, это прямо сейчас они в два раза с начала года обгоняют просто весь индекс Московской биржи. То есть это реально классный актив на настоящий момент. Но про металлы, да, про металлы промышленной группы, как вот медь, да, как, ну, назовем никель, то, что вот используется вот именно в производстве. Здесь разве мы можем ожидать такого роста цен?
Ну, конечно, конечно. На самом деле все равно эти металлы тоже используются в том числе и для инвестиций. Есть специализированные макроэкономические фонды, фонды, которые занимаются там покупкой металлов, в том числе и цветных металлов, не только драгоценных. Они просто в России не широко известны, но они есть. И там Тайгер тот же самый и так далее. Вот, это первый момент. Второй момент – снижение ставки, стимулирование экономики. Это что? Ну, как ты можешь стимулировать экономику? Ну, можешь еще там раздать деньги трудящимся, чтобы они пошли себе что-то покупать, тем самым разогнав инфляцию, что хорошо для металлов. Инфляция для нас хорошо. Вот. А второй момент – ты начинаешь инвестировать в инфраструктуру. Ну, вот как бы любое государственное, как тратить деньги государства? Инвестиции в инфраструктуру. Там строим, не знаю, мосты, дороги, жилищное строительство, железные дороги и так далее, и так далее. Для всего этого нужно медь, сталь, не знаю, уголь и так далее.
Ну, вот 4 года назад Байден выходил с инфраструктурным планом под эту тему, но, к сожалению, огромный дефицит не позволил ему его реализовать. То есть,
ну, там, я думаю, там даже не стоит. Во-первых, это не совсем так, там все-таки частично там какое-то оживление было, и мы это видели, и по тем премиям, которые, например, на американском рынке на ряд металлов, ну, видно, что это как бы премиальный рынок, он неспроста. То есть, соответственно, там есть какие-то очаги небольшие роста. Да, он там небольшой, но скорее это связано не с тем, что, там, не знаю, у него дефицит, а с тем, что просто экспертизу потеряли быстро и много строить. Вот, немножко отвлеченная.
Даже в этом может быть причина.
Немножко отвлеченная. Отвлекусь. Я вот, все, наверное, видели эту новость, как в Америке рухнул мост, потому что там корабль врезался. Вот. И я так вот ради интереса почитал на американском каком-то сайте, я уж не помню, на CNN, что ли, про вот эту историю. И кто-то говорит, ну вот там рухнул мост, вот там километр там, с небольшим длиной всего лишь. И вот его спрашивает репортер, а сколько займет восстановление? Ну, наверное, там лет 5 минимум. Вот. И я так ради интереса такой посмотрел, вот Крымский мост, который там сколько, несколько десятков километров, сколько его лет строили? 4 года, понимаете? Вот. И все мосты, которые... Вот тот же самый мост в Америке, да, который был, вот это рухнул, его построили в 70-х годах за 2 года всего. Угу. Вот это много говорит о том, что есть еще и потеря экспертизы во многих вещах.
Интересное наблюдение, потому что я тоже была свидетельницей строительства моста во Владивостоке до острова Русский. Тоже 2 года и построили этот шедевр.
Вот так.
Слушай, Миш, ну хорошо, цены на металлы. Угу. Я вот скажу такую вещь, потому что вот многие инвесторы понимают, что да, есть вот эта вот жесткая корреляция, отпускные цены на металлы и слабость рубля. Потому что, в принципе, все экспортеры, вот нами, российскими инвесторами, воспринимаются как защита от девальвации. То есть в случае чего у нас рубль имеет склонность к падению, к девальвации так таковой. И многие экспортеры воспринимаются как ничего страшного. Вот этот вот, скажем, вот эта группа экспортеров поставляет на внешние рынки, и значит, мы будем получать тоже через них доход в долларах. Расскажи, пожалуйста, вот у вас в презентации написано, что при курсе выше 80 рублей вступает в игру экспортная таможенная пошлина, которая этот эффект нивелирует. Как вот здесь нам быть? Взять ли нам свои ожидания, что Норникель как экспортер может защищать от девальвации рубля?
Ну, в текущем моменте нет. Действительно, мы специально это подсветили для того, чтобы у людей, скажем, не было неправильного понимания ситуации. Да, до какого-то времени, там, последние, я не знаю, 9 лет, на риски никель действительно воспринимался как некий такой хедж от девальвации рубля. У нас есть бизнес в России, наши расходы в рублях, наша выручка в твердой валюте. Вот. Но как бы, в правительстве же тоже не дураки сидят.
Конечно, да.
Они это все прекрасно понимают, они видят. И было у нас, значит, такие два решения, которые вот эту вот историю для нас позитивную, по сути, нивелировали. Первое решение – это был налог на сверхприбыль, вот такой спецналог, который, если ты помнишь, обложили там, ну, всех практически, там, нас, да, удобренщиков, столяров и так далее. То есть и правительство также апеллировало к тому, что вот смотрите, ребята, произошел виток ослабления рубля, от которого вы получили вот такой вот экономический эффект, поэтому государство хочет его изъять, потому что это вы как бы... Мана небесная на вас, да, упала. Вот. А второй момент, действительно, они решили подойти более системно, что ли, к этому вопросу, и ввели вот эти временные, еще раз подчеркну, они пока временно введены, сроком на один год, эти пошлины, которые зависят от курса рубля. Вот чем-то, там, чем выше курс, чем вернее, ниже курс рубля, вот, тем больше пошлина для того, чтобы снизить нашу вот эту вот неочевидную прибыль от ослабления рубля. То есть, по сути, да, если мы находимся в коридоре, ну, наверное, от 80 до 105 рублей, то никакой выгоды от ослабления рубля наша компания не будет получать.
Это, на самом деле, вот сейчас очень ценная информация, потому что, ну, не все любят читать отчеты, презентации, смотреть какие-то заявления, поэтому очень круто, что вы этим делитесь. На срок до одного года, то есть примерно в, ну, в какой квартал нам ожидать, что это...
Ну, я думаю, в конце текущего года они будут принимать решение, продлять эту пошлину или нет.
С одной стороны, мне кажется, не совсем справедливо, что взяли оценку 80 рублей, потому что у нас здесь рубль очень, скажем так, давно уже не 80, и курс по 90, по 89 считается уже там, для типичного россиянина уже хорошим. То есть можно там доллары добирать. Двинемся дальше, да, Миш, потому что смотри, по поводу еще, по поводу вот тоже твоего, скажем, бизнеса Норникеля. Я знаю, что у вас широкая корзина металлов. И, наверное, вот для тех, кто вот только присоединяется к нашему стриму, вот расскажи, по каким направлениям вообще эти металлы применяются, и на какие отрасли вот вы, скажем так, закладываетесь, что они будут выступать как главной стороной спроса на эти металлы?
Ну, у нас 4 основных металла. Это никель, медь, платина, палладий, и там несколько еще второстепенных металлов. Родий, кобальт, золото, там, иридий, рутений, ну, они уже просто гораздо менее значительны в нашей выручке. Если мы говорим основные, это, естественно, никель, медь, платина, палладий. Вот. Ну, как бы, если мы их разобьем на две группы, да, на цветные и драгоценные, то драгоценные металлы, платина и палладий, это прежде всего автопром. То есть и палладий, и платина используются для производства катализаторов, которые нейтрализуют выхлопные газы в автомобиле. То есть в любом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания есть, ну, там, не знаю, несколько грамм палладия, если это автомобиль с бензиновым двигателем, или платина, если это автомобиль с дизельным двигателем. А вот есть, конечно, другие сферы применения, там ювелирная промышленность, медицина, там... Еще ж электроника, микроэлектроника, но там, конечно, спрос гораздо-гораздо меньше. Автопром – это 90% спроса. Вот поэтому для нас, конечно, было достаточно сильным ударом, когда в ковид резко упало производство автомобилей в мире. Вот, и сейчас мы так, в принципе, смотрим с надеждой на то, что постепенно этот спрос восстанавливается, производство автомобилей восстанавливается, причем... Ну, вот мы постоянно слышим о том, что, ну, вот будут электромобили, там нет двигателя внутреннего сгорания, палладий будет не нужен. Но пока мы видим, что да, электромобили растут, с этим никто не спорит, но при этом и традиционные двигатели ДВС растут тоже не так уж и плохо. И самое главное, что еще более высокими темпами, чем электромобили, растут производство и продажи гибридных автомобилей. А вот гибридный автомобиль для нас – это просто идеальная такая вот золотая середина, потому что там есть и двигатель внутреннего сгорания, и электромотор. Двигатель внутреннего сгорания нужен палладий и платина, а в электромоторе нужен никель и медь. Поэтому, вот, ну, в принципе, если мир пойдет по пути вот, гибридизации автомобильного транспорта, то для нас это будет очевидный плюс. Если мы говорим про никель, ну, я уже сказал, что да, это производство батарей для электромобилей, один из основных таких новых относительно источников спроса и гибридизации, и электрификация транспорта для никеля. Это очень классная история с точки зрения спроса. Но вообще никель используется где-то до 70% никеля используется в производстве нержавеющей стали. Вот. Нержавеющая сталь, это вот есть такое расхожее мнение, что сталь это почему-то всегда про стройку. Там, не знаю. Но это вот когда мы говорим про углеродистую, обычную сталь, да, это про стройку. В нержавейке, нержавейка в стройке тоже, конечно, используется, но вообще нержавейка это очень разнообразный с точки зрения потребления металл. То есть он используется в более там, нескольких тысячах разных, скажем так, предметах, да, применений, вот, микроотраслях. И вот все, что мы видим вокруг нас, там в том или ином степени используется нержавейка. Это там, ложки-вилки, да, посуда, там, сковородки, кастрюли, предметы, значит, бытовой техники, не знаю, стиральные машины, микроволновые печи, холодильники. Mm-hmm. То есть вот, ну, товары народного потребления, если так можно сказать, это вот нержавейка. Вот, поэтому нержавейка – это металл, по сути, урбанизации. Да? Вот, чем активнее идет урбанизация, да, вот золотой век нержавейки во многом наступил, когда Китай начал массово урбанизироваться. Ну вот сейчас мы ждем, что за Китаем должна там подтянуться Индия, другие страны. В принципе, вот как бы ты просто вот берешь, открываешь, я не знаю, справочник и смотришь потребление нержавеющей стали на душу населения. Да? Вот ты смотришь, допустим, сколько там потребление там, в Китае, сравниваешь, там, сколько там в Индии, в Бангладеш и так далее. Ну и потом вот примерно можешь смотреть, какой у тебя потенциал роста.
Вот. По поводу вот автопрома. То есть я понимаю, что автопром – это очень важная для вас отрасль. Смотри, я вижу, что в 2023 году был огромный всплеск производства электрокаров, там, в том числе и гибридов, вот именно со стороны Китая. Там несколько, скажем, было программ стимулирующих, плюс еще был спрос. Но сейчас в какой-то степени наблюдается даже затоваривание, да, вот именно этого рынка. И я вижу по отчетам, что даже есть некие снижения темпа по производству вот электрокаров, гибридов и так далее. Как ты думаешь, что здесь вот в этом направлении вы можете тоже наблюдать, что снижение спроса на вашу продукцию?
Ну нет, во-первых, не надо подменять понятия, да. Мы говорим не о снижении спроса, мы говорим о снижениях темпов роста. Это разные вещи. То есть да, то есть рост был, я не знаю, плюс 50%, да. Стал плюс 30%. Это все равно колоссальный
абсолютно рост. Квартал к кварталу. То есть если мы смотрим по квартальной динамике, то она сокращается.
Ну, говорю, снижаются темпы роста, но на самом деле производство растет. То есть мы для нас вообще важно, чтобы оно в абсолютном значении росло, да, потому что, условно говоря, каждый новый электромобиль или там, не знаю, гибрид или кто-то еще, это там, не знаю, 20 килограмм никеля, 15 килограмм меди, 4 грамма палладия и так далее, и так далее. Вот поэтому пока есть рост, неважно какой он, плюс там, 10%, плюс 15%, плюс 20%, плюс 30%, это все хорошо. Рост – это хорошо. Вот. Идет ли замедление? Ну, конечно. Но это нормально. Деревья не растут до небес. Да? Когда-то они останавливаются. Так же и здесь. И вот мы всегда в Норильском никеле были очень сдержаны. А в своих оценках, когда многие аналитики рисовали такие вот графики, где все растет по экспоненте и, там, до 2040 года, мы всегда говорили, что, ребята, ну, давайте будем немножко более объективными, давайте будем более приземленными. Такой рост невозможен, в принципе, просто потому, что у нас инфраструктура зарядная не готова в мире к такому росту. Где ты будешь, ты купишь электромобиль, ты будешь заряжать. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому мы всегда смотрели на эту историю комплексно, иллюзий никаких не строили. И вот если вы откроете наши оценки рынка, не знаю, пятилетней давности, то, в общем-то, все, что мы писали, все так и получилось.
Михаил, тоже еще также вопрос встречный. Мы сейчас вот тоже по поводу Азии, Китая, и, в принципе, по поводу Китая тоже многие вот тоже инвесторы из Пульса спрашивают. Сейчас у нас вот по Китаю вышли промышленные индексы, индекс PMI, промышленного производства. У нас сейчас там наблюдается такая интересная картина, что Китай начинает как-то активизироваться. Да? То есть, и может ли это быть тоже таким интересным моментом, когда спрос вот именно на промышленные металлы может тоже расти, потому что в Китае вот этот перезапуск экономики тоже может, скажем так, стимулировать дополнительный спрос, вот, наверное, даже не только на рынке Китая, но в принципе на всех азиатских площадках.
Ну да, не забывайте, что Китай – это не только как бы сам по себе огромный рынок, это еще очень крупный экспортер. Причем, вот, по-моему, в прошлом году экспорт Китая в страны Юго-Восточной, например, Азии, он превысил экспорт в страны Евросоюза, что такой интересный момент. То есть там довольно большой
закономерно интересный момент.
Платежеспособный спрос тоже сформировался на эти товары и услуги. Вот. Поэтому для нас, говорю, для нас любой, вот я, как я уже сказал, любая урбанизация, любой рост благосостояния населения там, в странах Азии, Африки – это хорошо. Что если они хотя бы там приблизятся там, чуть-чуть да, к уровню потребления ну, развитых стран, это уже будет огромнейший просто спрос вот, на наши металлы. Вот мне вот, если так лично, очень интересно, как пойдет история с Индией, потому что ну, Индия по населению больше, чем Китай, и очень... Ну, лет уже 10, наверное, все говорили, что ну, вот Индия должна стать вторым Китаем, Индия должна стать вторым Китаем, но она никак не становилась вторым Китаем. Вот. Но вот буквально вот сейчас то, что мы видим, те данные по, скажем так, косвенные данные, там тот же PMI индийский, на который просто все никто не смотрит, там цифры очень классные. Ну, потребление стали обычное, чтобы вы понимали, в Индии год-году плюс 30%. Ни одна страна столько не показывает. То есть, а сталь это как бы первично, то есть, если мы говорим, даже просто про обычное жилищное строительство, да, то у тебя сначала, да, идет, ну, не нужна тебе сталь-бетон, да, чтобы построить дом, арматуру и так далее, и так далее. А потом у тебя начинается кондиционирование, значит, надо будет очень много меди, там, дом надо чем-то обставлять, там, кухня, там, да, значит, у тебя будет, там, не знаю, раковина из нержавейки, еще. То есть у тебя первый этап – это там сталь, уголь, железная руда, а второй этап подтягивается как раз вот наши цветные металлы.
Слушай, ну вот по поводу Индии, на самом деле, ты говоришь, никто не смотрит, есть инвесторы, которые смотрят, и просто, например, весь там третий, четвертый квартал 23 года PMI в Китае был на уровне там 49-48, в Индии он всегда был выше 50. И плюс у нас Индия, она никак не связана ни в каких геополитических конфликтах, то есть это, мне кажется, тоже, может быть, в какой-то степени будет поддерживать вот это производство и, скажем, эту экономическую активность внутри этой страны. Слушай, такой вопрос уже вдогонку. А участвует ли вот отрасль ВПК, военно-промышленного комплекса, вот как заказчик для Норникеля?
Ну, а вы как думаете?
Ответь, пожалуйста.
То я вот ответил, а вы как думаете?
Ну, то есть это тоже в том числе. То есть вот эти все геополитические конфликты, в том числе и в Китае, это тоже в какой-то степени может быть позитивно для вас, как для компании.
Ну, если честно, отрасль ВПК, она небольшая. Вот так вот в сравнении с другими отраслями. Вообще, в целом. Ну, то есть по сравнению там, со стройкой, говорю, со с ложками, вилками, с производством обычных легковых автомобилей, для нас это такая...
Ну, то есть для вас все равно больше фокус – это вот такая, скажем, ну, урбанизация, то есть такой мирный
конечно,
сегмент, назовем
конечно.
Это так. Автокары, электрокары, вот это вот направление. И вот какой-то сегмент на ВПК, который вы даже, ну, можно сказать, что не обращаете на небольшая доля вашей выручки.
Ну, мы же не производим уже готовую продукцию. Мы производим сырье. Да, там, по сути, это полуфабрикат. Это даже не сталь, это даже не сплав.
Смотри, такой тоже интересный момент. Я когда смотрю ваши отчеты, мне всегда приятно, что там есть производственные прогнозы. То есть здесь всегда ты примерно можешь прикинуть, сколько компания заработает. Очень грубо, очень поверхностно, но это приятно. И вот, готовясь к нашему интервью, я думаю, интересно, а как, в принципе, вот эти вот производственные прогнозы, они формируются? То есть вот как вы каждый год публикуете вот ваш план на 24-й год. То есть мы его видим, все инвесторы могут это тоже наблюдать. Как это происходит, вот такое ваше производственное планирование?
Ну, очень просто. Есть, во-первых, производственная программа в компании, в любой компании, да. Производственная программа есть краткосрочная, там, среднесрочная, долгосрочная. К этой производственной программе привязаны, прежде всего, горные календари, потому что мы добывающая компания. То есть, ну, горный календарь, который там, ну, по сути, это план того, как мы будем добывать руду разных рудников, там, с разных горизонтов и так далее. Где какие типы руды, богатая, там, медистая и так далее, и так далее. Вот, соответственно, исходя вот из этих горных календарей, исходя из пониманий, там, останавливается что-то на ремонт, или нет, а формируется в рамках бюджетирования, да, вот производственный план на конкретный год. Вот, и все. А дальше этот производственный план просто доводится до всех остальных блоков компании, прежде всего, конечно, до блока сбыта. Мы говорим, что вот, ребята, мы произведем там столько-то тонн меди, никеля, платин, палладия, вот, готовьтесь все это продавать. То вот есть, так это примерно работает.
Просто обычно, ну, скажем, в других вот отраслях все равно все отталкиваются от спроса. То есть примерно, ну, предполагают, что вот, например, ну, вот, скажем, разные отрасли, ну, назовем, да, для примера, там, пускай это будут там телефоны, да, что вот мы не будем там сейчас производить очень много там телефонов, там, смартфонов, потому что вот у нас есть предположение, какой может быть спрос там, на ту либо иную модель, да, но даже вот, то есть все равно в какой-то степени идет от спроса для того, чтобы там не было затоваривания, чтобы, скажем, склады, люди и так далее там не работали впустую. То есть у вас получается огромный такой важный сегмент вот вашей всей этой цепочки сбыта, это вот именно сбытовой отдел, который должен все это реализовать.
Конечно.
Правильно?
Не, ну, слушайте, у нас нет как раз вот в производстве там сырьевых товарах все как раз как у нас. То есть мы именно произведем столько, сколько произведем, вот, и все, что произведем, постараемся продать. У нас биржевой товар, в конце концов, там, его можно всегда отгрузить там, на биржу. Вот, поэтому нет, все это, у нас такого нет, что мы смотрим на спрос и думаем, будем ли мы производить больше или меньше.
Просто с другой стороны, а если вот ФРС, как ожидают аналитики, снизит ставку, да, вот о чем ты говорил в самом начале этой беседы, снизит ставку, и вот у нас пойдет вот эта вот, скажем, активизация промышленной активности и потребуется рынку больше металлов, то возникнет на рынке дефицит. То есть даже более того, там вы тоже отмечаете, что по определенным металлам может формироваться дефицит на рынке. То есть для вас это... Какая величина? То есть вы будете выигрывать за счет роста цен на металлы?
Конечно, или... да. Мы классически то, что называется вот в западной терминологии price taker. Да? То есть вот такая цена, мы ее забираем. Да? Мы со стола ее забираем, и она идет нам в выручку. А вот быстро начать производить металл, вот если вдруг цены ушли наверх, невозможно. У нас мы не в ритейле, работая в ритейле, там ты открыл пятерочку на углу, она у тебя с завтрашнего дня начала приносить тебе выручку уже, ну, да? И ты ее можешь открыть там в течение месяца. У нас, чтобы построить подземный рудник, надо 7 лет минимум. Там 7-10, я бы даже сказал. Вот, поэтому у нас цикл инвестирования гораздо длиннее. И вот почему наша отрасль называется цикличностью? Ну, потому что цикл в сырье какой? Начинается там спрос новый, не знаю, там в какой-то стране спрос превышает предложение, цены идут наверх. Цены идут наверх, это стимулирует компании больше инвестировать, потому что те месторождения, которые там раньше было невыгодны, при росте цен становятся выгодными. Они начинают инвестировать, зачастую бегут инвестировать очень-очень-очень многие, и начинает уже предложение превышать спрос. Цены идут вниз. Да? Все понимают, что цены идут вниз, мы уже ничего не зарабатываем, начинают зарезать капитальные инвестиции. Начинают там, в случае совсем сильного падения цен вообще закрывать производство нерентабельное. Вот. Закрывается производство нерентабельное, снова рынок движется из профицита в дефицит, цены снова растут. Вот, ну, и так вот до бесконечности.
Вот он, тот цикл. Да. Смотри, я понимаю, что у вас, на самом деле, вы даете очень много информации инвесторам. Вы обозначили, что у вас, в принципе, все вот ваши планы на 2024 год, они ниже 2023 года.
Да.
Абсолютно по всей категории вот вашей корзины металлов. Вот. Плюс вы также отметили, что у вас будет ремонт печи, да, на одном вот из заводов, Надеждинский металлургический завод. Есть понимание, когда этот завод, скажем так, восстановится для того, чтобы вы как-то, скажем, восполнили какую-то.
Ну, все. Mm-hmm. Ремонт будет только в этом году.
Mm-hmm.
Соответственно, там он будет длиться несколько месяцев.
Mm-hmm.
И все, в следующем году уже все будет работать как обычно.
Ну, то есть на 25-й год, да, мы закладываем.
Это mm-hmm. единовременное снижение, mm-hmm. связанное исключительно с вот этими ремонтными работами, капитальным ремонтом одной mm-hmm. из печей. Вот потом это все восстановится.
Хочется немного сейчас свернуть, скажем, в более позитивное mm-hmm. русло для компании, потому что и вроде производственные планы чуть ниже, чем в 2023 году. Плюс мы понимаем, что цены на металлы, плюс, опять же, это временно, это можно пошлина, вроде бы так все не на руку, прям тяжело вам. Поэтому, Михаил, тебе, опять же, спасибо, потому что это сложно сидеть и отвечать на такие вопросы. Но давай о хорошем. Да? То есть, друзья, в Норникеле есть прекрасная вещь, да, которую вот вы тоже подсвечиваете, это EBITDA margin, да, то есть рентабельность по EBITDA. И она у вас на самом деле очень крутая, 48%. То есть я анализирую много отраслей и понимаю, что некоторые компании в IT-шке, даже в IT не достигают таких уровней. Там у Лукойла порядка 35%. Да, то есть и вы реально прямо здесь впереди рынка. А за счет чего вы достигаете этого результата? И есть какая-то, может быть, вот такая целевая линия, ниже которой вы не хотите уходить?
Мы достигаем этого результата за счет качества нашей руды. Ну, вот, говорю, mm-hmm. Господь Бог так распорядился, что в Норильском промышленном районе находится месторождение самой лучшей многокомпонентной рудой в мире. Ну, просто это она, mm-hmm. это самая лучшая руда в мире, лучше нигде нет. Вот, благодаря этому, собственно, мы получаем очень много металлов с разной степенью ценности, но ценных металлов из одной тонны руды. В то время как, допустим, если наши конкуренты из одной тонны получают там типа только никель или только медь, или только платину с палладием, то мы получаем все четыре металла, там еще куча дополнительных, все это из одной руды. Вот это, наверное, ну, самое главное, в общем-то, конкурентное преимущество норильского никеля и самая основная причина, почему у нас такая высокая рентабельность. Если мы говорим о какой-то исторической перспективе, то у нас вот я работаю в компании 10 лет. Вот за 10 лет у нас в целом там от 40 до 50% колебалась EBITDA маржа. Вот, то есть вот этот коридор я бы, в общем-то, mm-hmm. и воспринимал как некий такой нормальный коридор. Конечно, всякое бывает. Там, в моменте, я помню, 37 у нас было, когда цены очень сильно падали. Вот. Может ли это случиться? Да, конечно, может. Но там, если у нас EBITDA маржа 37, значит, у остальных там она отрицательная.
И даже кто-то может вообще закрываться и да, создавать да. для вас дополнительные окна возможностей.
Да, поэтому какой-то цели по EBITDA mm-hmm. у нас нету, ну, потому что ты невозможно поставить цель, ты не знаешь, какие завтра будут цены. Вот. Но вот, я говорю, если mm-hmm. мы возьмем просто вот историческую перспективу, то вот, примерно коридор между 40 и 50%.
Я не буду называть сейчас каких-то имен, просто вот анализировала золотодобытчика и отчиталась о том, что снизилось качество. То есть он добывает, да, сырье и снижается качество, то есть вот именно вот такого ценного материала. А возможно ли такое на ваших рудниках, что вот именно качественная руда вдруг возьмет и, скажем так, будет хуже, чем вы привыкли до этого?
Ну, то, о чем вы говорите, угу. называется снижение содержания металла в руде. Да?
Да.
По-английски grade depletion. Вот. Это абсолютно нормальный процесс.
Угу.
Он происходит абсолютно у всех и абсолютно всегда, потому что логика любого бизнеса, когда ты, допустим, построил какую-то шахту, да, ты свой горный календарь строишь таким образом, чтобы сначала, наверное, забирать наиболее ну, такие ценные, сладкие кусочки твоего депозита, потому что ты хочешь максимально mm-hmm. быстро отбить деньги вложенные. Ну, как любой инвестор, mm-hmm. да. Поэтому у тебя всегда ты начинаешь всегда добывать более дорогой руды, потом движешься к более бедным рудам. Это, ну, это всегда так было и везде. А если мы говорим про Норильск, да, в принципе, откройте годовой отчет, это никакой не секрет. Содержание металла в руде в среднем немного падает.
Mm-hmm.
Оно падает абсолютно у всех. Но мы это компенсируем тем, что мы наращиваем объемы. Как ты это можешь компенсировать? Да, ты добываешь более бедную руду, но ты добываешь ее просто больше. Вот и все.
Mm-hmm.
Если мы говорим в абсолютном значении, то у нас в целом вот богатая руда, ее как бы, ну, объемы, они, в общем-то, неизменны на протяжении многих лет. Но просто вся новая руда, которую мы добываем, она в основном идет за счет вкрапленных руд, которые, может быть, менее богаты металлами, но при этом они более легко доступны. Понимаете, тут тоже нет такой вот прямой зависимости, что вот богатую руду добывать лучше, чем бедную. Это неправда. Всегда у тебя куча факторов, потому что у тебя богатая руда, например, может находиться на глубине 2000 метров, а бедная, и ты должен строить такую суперглубокую шахту и потом еще ее доставать оттуда, да, это очень дорого стоит, как вы понимаете, и построить, и операционно добывать. Вот. А, допустим, более бедная руда у тебя лежит на глубине 100 метров, и ты ее можешь добывать чуть ли не карьерным способом, что гораздо дешевле. И ты всегда считаешь, а что тебе выгоднее. И зачастую у тебя с точки зрения рентабельности, с точки зрения вот такого бизнес-идей, как бы, тебе выгоднее добывать более бедные руды, потому что они более легко доступны.
Но самое главное, норникель за процесс контролирует? То есть, вот ну, именно, конечно. То есть для вас это неожиданность
нет, какая-то? Нет, это абсолютно нормальная история. То есть она абсолютно нормальна. Она, ну, бывают, конечно, ситуации, когда там какое-то непредсказуемое, непредсказуемое инвесторами, да, снижение грейдов происходит. Ну, это стандартная история в так называемых пост-IPO историях. То есть, естественно, ты выходишь на IPO, ты хочешь показать хорошую финансовые показатели, а ты максимально наращиваешь производство на максимально богатых руд, показываешь, вот смотрите, какие у нас классные показатели, вот исходя из них мы хотим себе там такую классную оценку. Вот. Потом ты IPO провел, деньги получили все.
Ну, ты понимаешь, о какой компании я говорю.
Происходит падение. Но это абсолютно стандартная история, никаких чудес здесь нет.
Да, я пока еще вопросы от зрителей, поэтому, друзья, пишите свои вопросы. Миша, ты несколько раз сказал мне «вы», мы с тобой на «ты», а то зрители меня не поймут.
А «вы» – это я к зрителям обращаюсь.
Да, слава богу. Это, ты знаешь, меня любят учить в комментариях, что нужно делать, как общаться и так далее. Смотри, такой вопрос в чате. Вопрос Михаилу. Скажите, а в какие страны больше всего поставляются ваши металлы? И если Китай откажется, то что вы будете делать потом?
Ну, начнем с того, что мы поставляем в довольно большое количество стран. Естественно, Китай является крупнейшим покупателем нашей продукции, ну, просто потому, что он, в принципе, крупнейший потребитель никеля, меди в мире. Ну, вот просто, как бы, и ты, абсолютно нормальная история, ты идешь туда, где есть платежеспособный спрос. Причем даже там до начала войны рост всегда потребления в Азии и рост нашей продаж в Азии, он был. Да? В Европу мы продавали больше просто потому, что она географически ближе к нам, дешевле везти. Вот это единственная причина. Да? Вот сейчас, потому что логистика нарушена, да, мы стали еще больше продавать в Китай, ну и в другие страны Азии. Но в этом нет ничего ненормального. Китай настолько большой, что он вообще может проглотить все наше производство и попросит еще добавки.
Ну, а если пофантазировать, да, вот есть же самосанкции, самоограничения, и вдруг вот произойдет такое, чтобы, ну, как-то, скажем, успокоить инвестора, что Китай скажет, что нет, я не буду ничего брать у норникеля.
У вас Слушайте, будут какие-нибудь трейдеры это покупать и дальше везти в Китай, в другие страны. Но у нас до сих пор Германия не отказалась покупать нашу продукцию. А вы говорите про Китай. Ну почему это должно случиться? Вы же видели в нашей презентации разбивку нашей выручки по географиям.
Да, да.
У нас 10% Северная Америка. Вот и это, наверное, не Гватемала. Да? Вот. У нас до сих пор там почти четверть это Европа. Вот. Ну, все-таки наша доля рынка, ну, по крайней мере, в никеле и в палладии настолько велика, что игнорировать нас, ну, невозможно. Если вдруг там, мы станем совершенно персоной нон-грата, ну, тогда цены улетят в такой космос, что никому от этого хорошо не будет, а металл, он всегда найдет как бы свое место. У тебя, кому интересно, почитайте историю Марка Рича, компания Rich Resources, вот, как он там все там торговал и никелем с Кубы, и нефтью из Ирана. Кстати, реально очень интересно чтиво, всем рекомендую. Вот. Поэтому как бы, такой вопрос, честно говоря, очень далек от реальности.
Ну, по крайней мере, мы пофантазировали, и я думаю, что каждый раз, как только какие-то санкции будут, даже разговоры, это для вас, как для экспортера, плюс, потому что это влияет на цены. Вопрос в чате от Дмитрия Поваляка. Скажите, пожалуйста, ваша бумага за 3 года хоть один дивидендный гэп закроет? С 24-го сижу в ней, может, вы не... с 24К сижу в ней, может быть, вы не будете платить дивиденды, мы там до 10 тысяч упадем. И много смайликов. Я надеюсь, ты понял этот вопрос про дивидендные гэпы. Друзья.
Ребята, давайте жить дружно. Смотрите, мы не можем контролировать очень многих вещей. Да? Мы не можем контролировать налоговую нагрузку на нашу компанию. Я уже сказал, да, как она сильно выросла на нас и в том числе повлияла на нашу возможность генерировать денежный поток и платить дивиденды. Мы не можем контролировать цены. Я напомню, у нас цены упали как раз вот за последние там, 2 года примерно на 40%. Вот и все это, естественно, бьет по нашему денежному потоку. А денежный поток – это именно из того, это то, из чего мы платим дивиденды. Вот. Поэтому тут вопрос не в том, закроем ли мы дивидендный гэп, а вопрос в том, будет ли у компании денежный поток. Если он будет, то, конечно, будем платить.
Но вот на самом деле, вот вы очень круто, Миша, в своих презентациях, в отчетах выделяете внешние факторы и внутренние факторы, которые влияют на EBITDA, и на EBITDA, на выручку и так далее. То есть это прям реально очень круто. Поэтому, друзья, не ленитесь, читайте отчеты, это прям расширяет кругозор.
Ну, еще раз, мы в таком рынке, который сильно подвержен вот этими циклическим спадам и взлетам. Там, если мы возьмем период с 2014 по 2020 год, ну, там, TSR компании был, TSR – это Total Shareholder Return, это совокупный рост капитализации плюс все дивиденды, выплаченные за период. Мы специально сравнивали тогда нас с лучшими вообще глобальными игроками, у нас был показатель там в 2 раза лучше ближайшего преследователя, скажем так. Вот, и, ну, как бы, да, это был, мы, был цикл очень такой позитивный для нас, цены росли. Вот, все было хорошо, вот. Потом наступил спад. Вот сейчас мы находимся в нисходящем цикле. Ну, что ж поделать. Такова природа нашего бизнеса, и как раз инвестор должен внимательно следить за тем, на какой точке цикла мы находимся для того, чтобы принимать инвестиционное решение.
Ну, вы сейчас, скажем так, расширяете базу своих инвесторов, и сейчас у вас инвесторов станет еще больше, и поэтому вам такое, скажем, образовательные мысли нужно будет нести еще больше, потому что тут и так куча вопросов.
Нет, я прекрасно понимаю людей, которые там обидно, они потеряли деньги, но как бы это фондовый рынок.
Говорится. Ну, здесь просто базовые вещи. И вот как раз-таки про дивиденды, да, тоже вот мы начали говорить. Вот в целом вот сейчас вот можно как-то определить дивидендную политику? То есть ты упомянул про денежный поток, да, и вот как вот в настоящий момент она звучит? Какие параметры нужно принимать инвесторам во внимание, потому что каждый раз, когда акционеры заседают, потом у инвесторов начинается очень много дискуссий на тему тех решений, которые акционеры...
Еще раз, то есть, чтобы платить дивиденды, нужно, чтобы были деньги, да, то есть... Ну, это, по-моему, очевидно для любого человека, да? Ты не можешь потратить деньги, которых у тебя нет. А дивиденды с точки зрения компании – это именно как бы cash outflow, да? Ты тратишь деньги. Вот, поэтому, естественно, компания будет делать все для того, чтобы этот денежный поток максимизировать. Но мы находимся сейчас в довольно жестких условиях. И огромное количество негативных факторов на нас влияет. А вот зачастую даже совершенно неочевидных для более широкого круга лиц. Вот, поэтому все будет зависеть, собственно, от этого. И когда вот вы даже сами в своих вопросах упоминаете такие риски, а что будет, если от тебя там клиент какой-то крупный откажется? Мы же тоже это должны учитывать. То есть ты можешь, да, сейчас там потратить последние деньги, да, еще взять долг, А потом вдруг попал в ситуацию, когда у тебя какой-нибудь реализуется, ну, может быть, риск с ним, с невысокой величиной, но который сильно бьет тебе по твоему финрезу. И что тогда?
Ну, вот с точки зрения бизнеса, ну, очень все это понятно и прозаично. Я думаю, что среди наших инвесторов очень много предпринимателей, бизнесменов, которые это понимают. Но есть еще и обратная сторона – жадность, которую инвесторам очень сложно порой перебороть и понять. Нет, честно говоря, такой неожиданный вопрос. Вот Тимур Уразбаев задает вопрос – что будет с финским рафинировочным производством?
Рафинировочным,
видишь? Ты правильно понимаешь смысл, который вот Тимур пытается здесь у нас узнать. Что будет с этим производством и как обстоят дела платежи в Китае?
Да, с производством все он работает. Мы там особо ничего такого про него сказать не можем. Он принадлежит нам, он работает, он выпускает металл, он генерирует выручку для компании. В общем-то, все.
А что с ним было? Почему такие вопросы
возникают? Ну, потому что это он находится в недружественной стране, и, естественно, все сразу... Там были с ним определенные проблемы. Например, в свое время там финская железная дорога просто отказалась. А это рафинировочный, то есть он сам ничего не производит, он просто перерабатывает полуфабрикаты, которые к нему идут из России. Соответственно, когда железная дорога была закрыта, естественно, он просто не мог получать основной материал, с которым он работает. Потом эту проблему решили, сейчас там все доставляется. Там были проблемы с платежами, то есть в какой-то момент там просто взяли, закрыли все счета, ну, это еще там в 22-м году. Угу. Хотя на этом производстве не работает ни одного русского, там все работники финны. А вот, ну, как бы, ну, своим же, скажем так, трудящимся сделали неприятную штуку. Вот, ну, сейчас он работает, в общем-то, производит, ничего особого про него, никаких планов особых по поводу него нет.
Наталья Зеленская спрашивает, как вы боретесь с индонезийским никелем?
Мы никак с ним не боремся. Дело в том, что это несколько такие, ну, параллельные, что ли, рынки. Да, индонезийский никель в основном, это даже ну, не никель в чистом виде, это так, мы называем его черновой ферроникель. Да? То есть это ферроникель с пониженным содержанием никеля. По-английски никель pig iron, ну, некоторые неправильно его переводят как никель, содержащий чугун, потому что pig iron – это чугун, но это неправильный перевод. Так вот, в основном индонезийский металл, он идет в нержавеющую сталь китайскую и в собственную индонезийскую нержавеющую сталь, и все. Вот. В то время как мы производим только высококачественный никель с высоким содержанием, собственно, металла, и у нас никель идет в абсолютно как бы все сегменты возможные, где никель может потребляться. Это и, конечно же, сама нержавеющая сталь, и разные спецстали, сплавы, гальваника, батареи и так далее, и так далее. То есть там индонезийский никель, он все-таки более заточен исключительно под китайский рынок и, прежде всего, под китайскую же нержавейку. То есть, да, это гигантский рынок, но они тоже пытаются производить сейчас и высококачественный никель, там, в том числе и для батарей, но там 95% это вот замкнуто вот в таком едином, я бы сказал, организме. То есть это замкнутый цикл, индонезийский черновой ферроникель сразу же идет в китайскую нержавейку, вот, и все это, в общем-то, вот так вот как бы довольно-таки замкнуто.
Если говорить вот там по...
То есть мы с ним не боремся, мы просто в разные рынки продаем.
А, ну то есть это даже у вас пересечение?
Оно есть, конечно, пересечение по нержавейке, то есть, ну, объективно китайская нержавейка сейчас практически перестала потреблять высококачественный никель, да, вытеснив оттуда вот этим черновым ферроникелем всех остальных производителей. Но в других сегментах, пожалуйста, продавай. Вот. Это, безусловно, был очень важный фактор, который сильно как раз надавил на цену. Вот когда я сказал, что цены упали там на 30-40%, ну, вот это в том числе и фактор, потому что, да, в целом на рынок, то есть когда у тебя вытесняется высококачественный никель из нержавейки, он, значит, идет в какие-то другие сектора, вот, и там повышается конкуренция, соответственно, и ценовая в том числе.
Слушай, интересно, очень хороший вопрос. Любопытный вопрос от Мартина. Почему вы не сделали раньше сплит?
Почему мы не сделали раньше сплит? Ну, давайте честно вам скажу. Во-первых, у нас изначально не было такого большого фокуса на розничного российского инвестора, ну, в принципе, как и ни у кого, да, потому что, ну, розничный российский инвестор был маленький, вот этих вот приложений там одного там желтого банка или одного зеленого банка, не было ни у кого в телефонах, вот, поэтому, собственно, ну, вы и сами знаете, что все-таки все ориентировались либо на институциональных инвесторов российских, либо на иностранных. И, в принципе, сплит был особо здесь не нужен. А второй момент, почему мы не сделали сплит раньше уже вот сейчас, да, там два года прошло, могу сказать, почему не сделали. Но у нас, если вы знаете, мы же запускали программу для сотрудников с токенами. Вот. И чтобы не было путаницы, мы не хотели делать вот это вот дробление перед тем, как программу токенов выпустить для сотрудников. Потому что ну, там просто могли бы быть какие-то недопонимания, там, а почему я получил столько, а вот тут сейчас вот у меня 100 на счету и так далее. Там же именно как бы ну, токены, а не деньги.
Может, вот. Здесь немножко я тебя перебью, скажу, что, друзья, если вы не понимаете ничего в ЦФА, в этих майн-токенах, то как раз вот мы с коллегами сняли прикольный обучающий ролик и обязательно ссылку оставим здесь в описании, чтобы вы посмотрели, что это такое, чем команда занималась весь прошлый год, потому что это, правда, там большой труд, целая большая отдельная инфраструктура, и рынок ЦФА сейчас прям очень классно развивается. Вот, но возвращаясь к теме, что вы делали ЦФА,
да, да, да. И вот мы хотели сначала завершить вот эту вот программу, первый ее этап, чтобы потом уже там... И так это было не так-то просто объяснить всем сотрудникам. У нас там целые бригады ездили по коллективам, выступали, объясняли, что это такое, почему это для них хорошо и так далее. А вот поэтому мы решили немножко вот так вот разнести.
Слушай, вот, кстати, вот про ЦФА, да, вот сейчас вот мы видим, что там, как ты говоришь, желтый банк, разные биржи тоже становятся вот операторами, игроками этого рынка ЦФА, то как вы думаете, вот просто пофантазировать, да, вот вы можете ведь выпустить тоже ЦФА на металлы, на широкую публику, потому что сейчас у нас вот есть этот фонд на золото, мы можем там покупать серебро на металлических счетах, там что-то еще делать, но, например, вот никель, палладий, медь и так далее, вот мы как инвесторы, мы не можем
ну,
вот
на в самом этом деле у нас уже был пробный выпуск, даже пресс-лист на эту тему выпускали, там на небольшую совершенно сумму денег. Мы сейчас тестируем эту площадку, в том числе Atomize, выпустили сейчас пробный токен на такую корзину металлов, вот. И с несколькими банками уже ведем тоже переговоры по поводу того, чтобы запустить аналогичные ну, инструменты для... Ну, наверное, правильно сначала смотреть все-таки на сегмент wealth management, потому что ну, все-таки там это исключительно для квалифицированных инвесторов должен быть инструмент, чтобы люди все понимали риски, которые они несут, покупая его. Вот, поэтому, ну, наверное, говорю, там прежде всего, наверное, это будет интересно wealth management, вот поэтому мы с ними прежде всего разговариваем. Ну, посмотрим. А вот это все, как бы мы сейчас попробуем, запустим, увидим, интересно ли это людям, и потом, если это интересно, будем как-то масштабировать. Мы очень хорошо понимаем, что это может быть интересной темой, но просто не хотим бежать впереди паровоза. Сначала нужно протестировать, как говорится, на кошечках.
Очень, да, очень нелогично. Я недавно говорила с коллегами вот из Алросы, и мне сказали вот такую вот мысль, которую я на самом деле думаю, что немного кто вообще знает, что в какие-то определенные периоды государство может приобретать, вот, скажем, алмазы для того, чтобы компенсировать там некие спады в продажах. То есть вот так называемый этот гохран. Да? У вас же тоже есть определенная там, категория вот, ценных металлов, да, драгоценных. Есть ли у вас такая штука и вообще как она работает?
Нет, такого нету. Да, действительно, да, есть это. Гохран является одним из департаментов Министерства финансов, по сути. Вот, и они еще в советское время, это называлось «Алмаз-ювелир-экспорт», там, где агрегировались драгоценные металлы, алмазы и так далее, и так далее. Но сейчас, вот, по крайней мере, в отношении драгоценных металлов такой практики нет. Когда-то давно Гохран очень много имел палладия, кстати, и был до, наверное, до 2013 года, наверное, самым значимым, одним из самых значимых игроков на рынке палладия, потому что он продавал очень много палладия, и во многом, кстати, интересно, об этом ну, сейчас люди уже забыли, но одной из причин, почему после 2013 года даже после, наверное, 2015 года начался резкий рост цены палладия, потому что к 2015 году Гохран распродал все.
Ушел главный продавец
да,
рынка.
Да, распродал все, и вот этот вот, скажем, дефицит который он до этого успешно закрывал, он вдруг внезапно стал очень видимым, и все поняли, что металла-то не хватает. Вот. Причем я работал на риском никеле, я всем говорил, что, ребята, смотрите, Гухран почти все распродал. Скоро мы увидим, что будет рост цены. Вот. В общем, так и случилось. По факту там цена выросла с 400 там, до 2000 долларов в течение нескольких лет.
Честно говоря, я думаю, что это сейчас для многих вот инвесторов это прям инсайт. И лично я не знала вот эту историю. Она прям реально очень клевая.
Да, ну это был очень таким значимым фактором именно для роста цены палладия. Но сейчас нет, такой практики нет. Алросе повезло больше, чем...
В чем-то да, в чем-то нет. Тоже поподробнее.
Нет, ну, Алроса компания с госучастием, поэтому, слушайте, это там, условно говоря, один карман помогает другому.
Буквально несколько вопросов, друзья, и мы будем с тобой, Миш, завершать. Екатерина Матвеева спрашивает, подскажите, как разрешаете проблемы с платежами, попадает ли ваш код ТНВЭД в товары двойного назначения?
Наш код ТНВ не попадает, насколько я знаю, в товары двойного назначения. Как... Конечно, я вам не могу рассказать, как мы их решаем. Мы их решаем, но как решаем, я не скажу.
Возможно, Екатерина Матвеева работает в тех самых антироссийских санкционных департаментах. Ну, в общем, вы это решаете, как есть
начало. Как и все. Ну, посмотрите, если вы видите, что у нас есть выручка, значит, мы это решаем.
Продолжаете это делать. Я как инвестор говорю, продолжаете это решать. Ну и в конце я как раз специально оставила этот вопрос напоследок, это про экологию, потому что в 2020-2019 году очень модно было говорить про ESG. Сейчас повестка резко поменялась, и буквально есть несколько компаний на российском рынке, которые продолжают говорить об этой теме, которая, в принципе, уже сейчас не в тренде, да, не на слуху, а именно все равно экология, ESG-повестка, вот именно такого вот зеленое движение. И вот Дима от Tesla спрашивает, какие основные меры принимаются для сохранения экологии от деятельности компании?
Ну, во-первых, я бы не стал говорить о том, что ESG-повестка, она ушла с наших голубых экранов. Она остается такой же важной, потому что, ну, давайте просто, как говорится, разделять, да, зерна от плевел и говорить о том, что есть какие-то вещи абсолютно нормальные, да?
Ну, просто, Миша, если раньше говорили об этом из каждого чайника, сейчас все каждые чайники говорят про искусственный интеллект и так далее, и так далее. Ну, маркетинг инвест домов.
Да, это вопрос моды, но я просто хочу к тому сказать, что есть определенные вещи, да, которые абсолютно важны и нормальны, да, то есть у тебя должна быть безопасность на производстве, люди не должны гибнуть, получать увечья, да, каждый должен приходить домой вечером после работы. Это, я думаю, всем очевидно, нормально. И в это вкладываются деньги, и будут вкладываться, и в любом случае компания на этом будет работать, это абсолютный приоритет. Вот при этом, оно даже если вот так абсолютно стать таким циничным человеком, сказать, да вот мне, в общем-то, пофигу, я только за деньги, но даже если ты так мыслишь, то все равно это важно, потому что несчастный случай – это остановка производства, это твоя недополученная прибыль, в конце концов. Да? Вот, поэтому тут всем все очевидно. Если мы говорим про экологию, все то же самое. Да? То есть люди, которые живут в Норильске там, или в Мончегорске, они должны дышать нормальным воздухом. Да? Они не должны болеть там, они должны получать тот же набор социальных каких-то благ, которые получают жители, не знаю, Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и так далее. Вот. И, естественно, компания обязана этому способствовать всячески. Поэтому если отбросить всякие вот политизированные абсолютно вещи, да, потому что там, конечно, было много политики в ESG, конечно, тут никто не спорит, все эти там... что там было у нас, борьба с декарбонизацией, да, вот это вот, да, которая там прожужжали, наверное, все уши, и все, наверное, порядка надоело слышать.
Да,
вот.
Да.
Но если мы вот отбросим, говорю, политизированные вещи и сконцентрируемся на абсолютно простых и понятных, я думаю, ни у кого не должно возникнуть вопрос, почему компания этим занимается, на это тратит деньги. Поэтому да, мы этим занимаемся, мы на это тратим деньги и будем дальше тратить. Вот. А если мы говорим конкретно про Норильск, то запуск в прошлом году завода по улавливанию серы на НМЗ, это был, в общем-то, самый крупный проект в экологии в России вообще. За последние, я не знаю, там лет 20. Вот.
У меня вот коллега Вася Олейник, мы с ним идем выпуски по пятницам, в деньгах не спят, и он, я не знаю, может быть, целый год говорил о том, что в Норильске черный снег. Вот. И я тоже потом уже пообщалась, ну, с тобой, там, с коллегами, съездили, сняли фильм, правда, ездили летом, не было снега, но все равно. Ты можешь сказать вот что-то вот на эту тему, чтобы я могла парировать этот тезис?
Я был в Норильске. Во-первых, черного снега там, ну, черный снег от чего может быть? От сажи. Но откуда у нас там сажа-то будет? Мы же там у нас же не доменные печи там для производства стали. Там, если и может быть там снег, то желтый, но не по той причине, которую вы подумали, а потому что серо-желтого цвета. Вот. Но даже этого там нету. Я вот сколько раз был в Норильске, желтого снега или там какого-то другого снега. Вот, подождите, вот сейчас. Я вот тебе сейчас прям покажу. Вот последняя моя поездка в Норильск. Какого цвета там снег? Причем я стою прямо рядом с НМЗ. На этой фотографии, вот, просто вот, чтобы
снять
все вопросы. Подождите, только надо
и
найти.
Я предлагаю потом вот эту фоточку твою опубликовать у вас в телеграм-канале, что вот какого цвета снег в Норильске.
Ну вот я стою в Норильске, апрель месяц, вот ты видишь, и я стою прямо вот в 100 метрах от Надеждинского металлургического завода, самого крупного.
Я не знаю, здесь можно ли приблизить операторов, но здесь правда...
Так что никакого желтого снега там в помине нету, и честно,
вот,
если вы поговорите с норильчанами, то они вам скажут без всякой там рекламы для компании, что действительно за последнее время качество воздуха и качество экологии в Норильске драматически улучшилось. Вот, то есть, вот когда мы ездили, кстати, да, снимать этот фильм, то даже для меня было таким откровением, я как-то не обращал внимания, что в Норильске стало очень много зелени. Вот прям вот, ну, там кусты, там какие-то небольшие деревца. Ну, в принципе, все плохо растет, все-таки это Заполярье. Но вот и я там приезжал в 13-м, 14-м, 15-м году, такого не видел обилия зелени, а сейчас вот она есть.
Ну, там, правда, очень красивые виды, прям команда тоже там была в восторге. Ну что, давай потихонечку будем с тобой завершать, да, Миш, потому что мы поговорили, наверное, тема Сплит, но, как обычно, да, здесь хорошо. Ты правильно говоришь, я с тобой полностью согласна, что Сплит – это некий такой технический момент, все равно необходимо смотреть на фундаментал, на базовые факторы, и мы сегодня с тобой об этом, ну, прям, мне кажется, даже... чрезмерно говорили, и в какие-то детали тоже мы погрузились. Прям про Гохран классная история, я не знала, поэтому это очень классно, что ты нам сегодня все рассказал, все поведал. Спасибо большое.
Не за что, обращайтесь.
Друзья, ставьте лайки этому видео.
Присылайте донат.
Да. Не надо, не надо. Мы будем надеяться на донаты в виде дивидендов от Норникеля, хорошо?
Хорошо.
Вот, поэтому, друзья, что хочу сказать. Наверное, можете написать здесь инсайты, потому что здесь было, правда, очень много определенных важных тезисов, которые вот мы с Мишей сегодня обсудили. И, конечно, отправляйте это видео, этот разговор вашим друзьям, инвесторам, кто думает, размышляет, инвестировать ли в Норникель после Сплита, потому что здесь тоже много важных фундаментальных вещей мы с тобой сегодня проговорили. Спасибо большое. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за соцсетями Норникеля, за моими. На этом все. Пока-пока.